Глава третья. Где мы входим в таинственное. Вечером этого дня в 7 часов, разместив, как всегда, на полках все книги, которые были сняты с них, и уверившись, что все находится в должном порядке, Сред вышел из библиотеки и запер дверь ключом на 2 оборота. Он пообедал по своей привычке в кофейне «Катре Эвек», прочитал номер «Ля Круа» и возвратился в 10 часов в свою маленькую квартирку на улице Ригар. Этот простой человек не знал волнений и предчувствий. Его сон был мирен. На другое утро, входя ровно в 7 часов в прихожую библиотеки, он снял по ежедневному обычаю новый сюртук и надел старый, висевший в чуланчике над умывальником. Затем он прошел в свой рабочий кабинет, где вот уже 16 лет, 6 дней в неделю, он каталогизировал перед вдохновенным взором Александра Деспарье и, собираясь обойти зал, вошел в первый из них, самый большой, где содержались теология и религия в огромных шкафах, украшенных по карнизам гипсовыми бронзированными бюстами поэтов и ораторов древности. 2 огромных глобуса, изображавшие небесную и земную сферы, заполняли углубление окон. Но на первом же сделанном шаге Сред остановился как вкопанный, веря и не веря своим глазам. На синем сукне стола были беспорядочно навалены книги. Одни боком, другие корешком кверху. «In quarto» лежали друг на дружке, колеблющиеся стопкой. 2 греческих лексикона вошли один в другой, образуя единое существо, более чудовищное, чем человеческие кары божественного Платона. Однако инфолио с золотым обрезом приоткрылось, позволяя видеть безбожно смятые и согнутые 3 страницы. Выйдя через несколько мгновений из глубокого оцепенения, библиотекарь подошел к столу и узнал в этой хаотической груди свои драгоценнейшие древнееврейские, греческие и латинские Библии, единственный в своем роде Талмуд, печатные и рукописные раввинистические трактаты, арамейские и самарейские тексты, синагогальные свитки, одним словом, редчайшие памятники Израиля, и все это кое-как сваленное, брошенное, распластанное. Сред оказался лицом к лицу с чем-то совершенно необъяснимым. Но он все же сделал попытку найти объяснение. С какой радостью ухватился бы он за мысль, что Гаэтан де Спарвье, не имевший никаких принципов и пользовавшийся своими прискорбными щедротами по отношению к библиотеке для того, чтобы забирать из нее книги целыми связками во время наездов в Париж, был причиной этого ужасающего беспорядка. Но Гаэтан путешествовал тогда по Италии. После нескольких минут размышлений Сред предположил, что поздно вечером сам Рене де Спарвье взял ключи у слуги Ипполита, который вот уже 25 лет убирал комнаты второго этажа и чердак. Рене де Спарвье, правда, не работал по ночам и не знал древнееврейского языка. Но, быть может, думалось Среду, он привел или допустил в залу какого-нибудь ученого-монаха из Иерусалимского ордена, находящегося проездом в Париже, какого-нибудь ориенталиста, занимающегося священным экзегезом. Сред подумал, что аббат Патуиль, отличавшийся некоторой интеллектуальной любознательностью и привычкой загибать углы в книгах, мог устремиться на все эти библейские и талмудические тексты, опьяненные внезапным пылом раскрыть душу семита. Он готов был подумать одно мгновение, что сам старый слуга Ипполит, сметавший уже четверть столетия ученую пыль библиотеки, в конце концов оказался настолько отравленным ею, что в ту ночь при свете луны портил свои глаза, свой рассудок и душу, стараясь разгадать все эти непонятные знаки и буквы. Сред дошел даже до предположения, что молодой Морис, возвратившись из клуба или с собрания националистической молодежи, побросал с полок и нагромоздил кучей все эти еврейские книги из ненависти к древнему Иакову и его современному потомству. ибо этот сын достойных родителей считал себя антисемитом и водил знакомство с евреями только такими же антисемитами, как он сам. То была гипотеза, пожалуй, уж слишком малодостоверная. Но мысль Сириетта не могла успокоиться и блуждала среди самых невероятных предположений. Жаждая знать истину, верный хранитель книг позвал слугу. Ипполит не знал ничего. Швейцар, допрошенный, в свою очередь, не мог дать никаких указаний. Никто из слуг не слышал ночью ничего подозрительного. Сириетт спустился в кабинет Рене де Спарвье, который принял его в халате и в ночной шапочке, выслушал его рассказ с видом серьезного человека, которому мешают по пустякам, и отпустил его со словами, в которых слышалось убийственное сострадание. «Не терзайтесь так, мой добрый господин Сириетт, и будьте уверены, что книги эти находятся сегодня утром именно там, где вы оставили их вчера вечером».
Сириетт 20 раз начинал сначала свой опрос прислуги, не добился ничего и расстроился до того, что не мог спать. На другой день в 7 часов он вошел в зал бюстов и сфер, нашел все в полном порядке и облегченно вздохнул. Вдруг его сердце забилось отчаянно. Он только что заметил на камине томик «Иноктаво» без переплета.
Современную книгу с вложенным в нее деревянным ножом для разрезания страниц.
То была диссертация о 2 сопоставленных версиях исхода. Книга, отправленная на чердак Сириеттом и никогда оттуда не выходившая, потому что среди окружающих Рене де Спарвье не было никого, кто интересовался бы долей монотеистических и политеистических воззрений в создании первой из священных книг. На томике стояло обозначение R3214-8/2. И вдруг горькая истина осенила Сириетта, что и самая ученая нумерация не поможет найти книгу, которой уже нет на своем месте. Все последующие дни в продолжении целого месяца стол оказывался завален книгами. Греческие и латинские авторы перемешивались на нем с древнееврейскими сочинениями. Сириетт не раз задавал себе вопрос, не были ли эти ночные пертурбации делом рук злоумышленников, которые проникли сквозь чердак с целью покражи редких и ценных изданий. Но он не мог обнаружить ни малейших следов взлома, и, несмотря на тщательнейшие поиски, не заметил какой-либо пропажи. Страшная тревога овладела им, и он уже стал спрашивать себя, не могла ли какая-нибудь обезьяна, проживавшая по соседству, спускаться с крыши по каминной трубе в библиотеку и там передразнивать научные занятия. «Обезьяны, — думал он, — ловки в изображении человеческих действий. Зная привычки этих животных преимущественно по картинам Ватто и Шардена, Сириетт воображал их походящими в умении подражать жесту или подделывать внешность на орликинов, скоромушей, цирлин и докторов итальянской комедии. Они представлялись ему то с палитрой и кистью в руке, то толкущими в ступе различные снадобья, то перелистывающими у Атонора старинные трактаты по алхимии. В одно злосчастное утро, увидев большое чернильное пятно на странице 3-го тома Библии с параллельным текстом на многих языках, переплетенный в голубой сафьян с гербом графа Мирабо, он перестал сомневаться, что именно обезьяна была виновницей этого злодеяния. Она пыталась, конечно, сделать вид, что пишет, и опрокинула чернильницу. Она, наверное, жила в доме какого-нибудь ученого. Проникнутый этой идеей, Сириетт старательно изучил топографию квартала, чтобы выяснить окончательно группу домов, среди которой возвышался дворец де Спарвье. Затем он прошел по всем 4 улицам, окаймлявшим ее, спрашивая в каждом подъезде, нет ли в доме обезьяны.
Он задавал этот вопрос швейцарам и их женам, прачкам, горничным, газетчикам, фруктовщице, башмачнику, стекольщику, священнику, переплетчику, двум полицейским и детям, и он познал многообразие характеров и разнообразие настроений в одном и том же народе, ибо ответы, которые он получил, были нисколько не похожи между собой. Он слышал и грубые ответы, и вежливые, сердитые и ласковые, простые и иронические, пространные и краткие, и даже немые. Но о животном, которого он искал, все не было ни слуха, ни духа, когда, наконец, под сводом старого дома на улице Сервандани рыженькая девочка в веснушках, сторожившая комнатку привратника, ответила: «Есть у нас обезьяна господина Ордано. Не хотите ли ее посмотреть?» И без дальних слов она повела старика вглубь двора в сарай. Там на теплой соломе и лохмотьях одеяла стучала зубами от холода, охваченная цепью поперек туловища, молодая макака. Она была ростом с 5-летнего ребенка. Ее свинцовое лицо, ее лоб в морщинах, ее тонкие губы выражали смертельную печаль. Она подняла на посетителя еще быстрый взгляд своих желтых глаз, потом маленькой сухой рукой схватила морковку, поднесла ее ко рту и сейчас же опять отбросила. Поглядев одно мгновение на вошедших, пленница отвернула от них голову, как будто ничего уже более не ожидала ни от людей, ни от жизни. Скорчившись и охватив колено рукой, она не шевелилась. Но время от времени сухой кашель сотрясал ее грудь.
«Это Эдгар», — сказала девочка. «Вы знаете, он продается».
Но старый любовник книг, еще недавно вооружившись гневом и возмущением, выступивший на поиски насмешливого и чудовищно коварного врага, антибиблиофила, теперь стоял в удивлении, грустный и удрученный, перед маленьким существом без силы, без радости, без желаний. Признав свою ошибку, смущенный этим почти человеческим лицом, очеловеченным еще более печалью и страданиями, он произнес: «Виноват», и наклонил голову.